Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте начнем нашу очередную встречу, беседу. На этот раз мы беседуем с историком Леонидом Кацва, учителем истории, популяризатором истории. И наш разговор не случайен. Потому что наша программа, наш цикл, он воспринимается прежде всего как беседы с историками, учеными, с исследователями. Но это не так, и с самого начала, когда мы, собственно, только формулировали эту концепцию, мы имели в виду, что мы будем большое внимание уделять не только исследователям, которые практикуют те или новые методы, исследования, новые подходы, и смотреть историка за его верстаком, за его рабочим верстаком, но и большое значение мы планировали уделять историко-просветительской деятельности. И, конечно, историческому сознанию, проблемам исторической памяти, проблемам исторической политики. И вот это все вместе, вопрос о школе, вопрос о том, каким формируется наше общество и молодые люди на выходе из школы, он приобретает совершенно особое значение. И с этой точки зрения эта тема, она вечна. И сегодня мы, собственно говоря, вот затронем все интересующие нас вопросы. И я надеюсь, что эту традицию мы затем и продолжим в будущем. И первый вопрос, в общем, уже достаточно традиционный. Как и почему вы вступили на эту стезю историка? Так хочется сказать, на это на скользкий путь. Да, можно и так.
Вы знаете, получилось с одной стороны совершенно неизбежно, а с другой стороны абсолютно случайно. То, что я буду заниматься историей, я для себя твердо решил не после 6 класса, я такой был ребенок флюсовый. Объясняется это домашней обстановкой, у меня оба деда по-разному, но оба интересовались историей. Отец профессиональный был историк, и тут меня эта дорога не могла миновать. А случайно получилось со школой, потому что я пока в школе сам учился, всякой работы с младшими детьми категорически избегал. И учителем себя я абсолютно не представлял, мечтал я работать или там в редакции, или в музее, или если уж совсем жизнь удачно сложится в науке. Но человек предполагает, жизнь располагает. В МГУ мне поступать в 75-м году было совершенно невозможно, потому что туда людей с моей формой носа и разрезом глаз не брали. А в армию я как-то совершенно не торопился. Я откровенно говорю, что эта структура меня никогда не привлекала. И пошел я в пединститут. Потом, где-то курсу к четвертому, я, в общем, как дошел до простой мысли, что никаких возможностей избежать распределения у меня нет. И, стало быть, надо готовиться уже всерьез к этой стезе. Наверное, практика этому поспособствовала. Дальше было распределение, или то, что так можно было назвать, потому что к моему году уже никого из нас в другие города и веси, тех, кто московскую прописку имел, не посылали. Вот, я прописан был в Москворецком районе, знаете, вот как в операцию, а на ликероводочный завод заявок не прислал. Вот, и я оказался распределен в район Пролетарский. Мне там посулили или одна школа, или другая, когда вы из лагерей вернетесь, молодой человек. Я уехал в военные лагеря, они у нас были после 5 курса. Вернулся оттуда в конце сентября, потому что это ведомство совершенно не интересовало то, что школа в сентябре уже должна работать. Ну, пришел в РАНО, мне говорит, а мы про вас знать ничего не знаем. Инспектор, который вас оформляла, куда-то там на другую работу перешла, против вашей фамилии написано, не явился, и места у нас в районе нет. Ну, я очень обрадовался и поехал в Серебряный переулок, где тогда находился городское... Нет, городской отдел ГОРОНО. Приехал и говорю, вы меня освободите, потому как вот школа во мне не нуждается, я в школе не нуждаюсь, и я пойду куда-нибудь на вольные хлеба искать. Мне говорит, нет, мил человек, сейчас ты в лучшем виде поедешь туда, куда мы тебя пошлем. Ну, сначала мне предложили Новогиреево. Я очень люблю вспоминать единственный разговор с директором Новогиреевской школы, он был по телефону. Я его спросил, далеко ли у них от метро, а он в ответ, где я живу. И когда я услышал, он услышал, где я живу, он в изумлении выразился не вполне печатно, и я понял, что работать у него не надо. Вот. Ну и приехал я опять в Горано, говорю, знаете что, давайте так, вот час я на работу ездить буду, а больше часа не буду. И мне предложили на выбор две школы, одна, по-моему, где-то на водном стадионе, одна на юго-западе, мне на водный стадион ехать проще, потому что я на Коломенской живу, а с другой стороны я подумал, а юго-запад вроде район получше, я его вроде знаю. Приехал туда, и вот уже 38-й год заканчивается. Потому что тоже фраза, которую я всегда повторяю, это фраза моей покойной коллеги, учительницы географии, была у нас такая Юлия Романовна Хайкина. Она после первого года, мы с ней были в трудовом лагере с детьми, мне сказала, хочешь уходить, сейчас уходи. Через 3 года это трудно, через 5 очень трудно, через 10 не уходят. Ну, я не ушел.
Давайте мы чуть-чуть вернемся обратно. Вы сказали, что вы учились в педагогическом институте. Вот
да.
Что это был за опыт, что это тогда в 70-х годах за учебное заведение, и кто, собственно, там повлиял на ваши взгляды?
Вы знаете, это очень несложно сказать, что это было за учебное заведение, потому что для того, чтобы отвечать на такой вопрос, наверное, надо иметь возможность с чем-то сравнивать. У меня такой возможности нет, я ни в МГУ, ни в РГГУ, но тогда это был историко-архивный институт, не учился, и сравнить мне не с чем. Но это было учебное заведение, в котором, ну, давайте я сформулирую это так, тот, кто хотел учиться, имел такую возможность. Кто учиться не хотел, имел возможность не учиться. А тянуться на тройке, диплом у нас был вещью необязательной, можно было диплом не писать. По-моему, после меня еще то ли 1, то ли 2 года прожили в таком режиме, когда можно было диплом не писать, а просто давать все госэкзамены. Но, так сказать, приличные люди диплом писали. Хотя вот у меня был приятель, очень... по этой классификации, приличный человек, но он диплом не смог защитить по другой причине. Дело в том, что ему определили тему, связанную с партией эсеров в годы гражданской войны, и сколько он не тыкался, оказалось, все начисто закрыто, Константин Николаевич, это вот прямо вам. Вот все оказалось недоступно, и так он диплом не защитил. А я взял гораздо более безобидную тему. Я и на 2-м, и на 4-м, и на 3-м курсах писал курсовые по помещичьему хозяйству. Ну, на 2-м такую общую по книге Александра Николаевича Энгельгарта «Из деревни 12 писем». А с 3-го курса, начиная уже конкретно по Московской губернии, и на ту же тему у меня был диплом. Это, в общем, было и... интересно и достаточно далеко от всяких политических баталий. Я с самого начала хотел этого избежать. Я даже по своим любимым либералам не стал писать курсовые дипломы, потому что понимал, что ну, придется, мягко говоря, кривить душой в тогдашней обстановке. Но у меня получилось вот как. Вот вы спросили, кто повлиял. Понимаете, я писал диплом, так сказать, у одного человека, а учился у другого. Учителем моим был Владимир Борисович Кобрин. Причем я, именно исходя из опыта своего знакомства с ним, сделал для себя вывод, который потом подтверждается вот уже почти 4 десятилетиями работы в школе, о том, что не учитель выбирает себе ученика, а ученик выбирает себе учителя. Я у Кобрина никогда ни курсовых не писал, ни дипломы не писал, но я его выбрал к себе в учителя. Я занимался у него в спецсеминаре, я слушал у него спецкурс. Я, что называется, втерся в доверие, и неофициальный разговор с Владимиром Борисовичем дали мне необыкновенно много, и мы общались с ним, ну, я не могу сказать тесно, но все-таки общались до самой его смерти. Это уже было через 10 лет после того, как я институт закончил. И, знаете, мне вот подумать страшно, но я сейчас как раз достиг того возраста, в котором он ушел от нас. 60 лет, это, конечно, было совершенно ужасно. Вот. И, конечно, повлиял в первую очередь на меня он из моих институтских учителей. Но надо сказать, что вообще мне в какой-то мере повезло. Я учился у очень интересных преподавателей. Это и Геннадий Семенович Кучеренко по новой истории, и Евгений Иванович Попов по новейшей истории, и на первом курсе нам успел почитать лекции Сергея Львовича Ученко. К сожалению, не дочитал. Вот Грецию он нам прочел, а Рим только начал. Он умер скоропостижно тогда. И было еще несколько человек очень интересных. Тогда там было много интересных преподавателей, у которых можно было учиться, а не время проводить. Вот так. Но, насколько я знаю, институт очень в этом смысле ослаб за годы после моего поколения. Но, конечно, для меня Кобрин остался на всю жизнь учителем. И в отношении к делу, и, кстати, вот если бы не ощущение, что я смогу прийти посоветоваться, я бы не рискнул учебник начать писать. Потому что я начинал в расчете на то, что я в случае чего обязательно буду его спрашивать. Так не получилось, потому что я начинал как раз за месяца два до его смерти писать. Но в какой-то мере я посчитал это и завещанием, потому что, ну, во-первых, я знал, что в свое время на те учебники, которые действовали тогда, он написал очень объемные замечания, которые пропали в недрах министерства. Владимир Борисович не очень, так сказать, трепетно относился к своим трудам и напечатал эти замечания в двух экземплярах. Ну, компьютеров, как вы понимаете, тогда не было. Второй экземпляр затребовало министерство, так все и пропало. Вот. И поскольку я успел ему показать первые 20 страниц, он одобрил, я посчитал, что вот теперь надо довести до конца.
Меня вот какой вопрос волнует. В преподавательском деле, в учительском деле самое, на мой взгляд, страшное – это рутина, это бесконечная повторяемость как бы самой природы вещей. Да? И в полный рост встает проблема некоторой такой профессиональной деградации, когда ты вынужден как бы из раза в раз, из года в год из одного класса или из одной аудитории переходить и повторять, в общем-то, примерно одинаковый набор, к тому же ты лимитируешься и уровнем аудитории. Да? И я преподавал немного в школе, в гимназии, и я помню, как я уже после вуза, содрогаясь, приходил к пятиклассникам и говорил им «вы», и испытывал чувство паники. Вот у меня вопрос такой. С одной стороны, как вы противостоите вот этой опасности скуки и деградации профессиональной, да, с одной стороны, а с другой стороны, не думалось ли вам все-таки эмигрировать или сбежать как угодно в науку?
Не, ну в науку бегать поздно, а в науку бегать 60 лет, когда
я
ее не занимался. Понимаете как, вот я со второго начну, вот с этой возможной эмиграции. Ну, во-первых, это 80-е годы, я начинал в 80-м году. Было совсем непросто мягко говоря. Я что-то пытался делать, я пытался там готовить на приблизительно ту же тему, что и диплом, диссертацию. Но вот тот эффект, о котором я сказал вначале, что через 5 лет это трудно, а через 10 не уходит, он, наверное, сыграл свою роль, потому что школа очень затягивает. Она затягивает и в плохом смысле, и в хорошем смысле. Постепенно мне стало все более понятно становиться, что я ничего серьезного в науке не создам, и, видимо, это не совсем мое. В школе мне становилось интересно. Сочетать то и другое было совершенно невозможно. Потому что, ну, помимо всего прочего, мне еще тему определили так, что нужны были провинциальные архивы. Я туда мог попадать, ну, в лучшем случае, в каникулы. И в конце концов я понял, что с этим надо завязывать. Ну, там была еще одна история, почему я окончательно решил завязывать, но она такая боковая. А что касается школы, вы знаете, вот вы сейчас упомянули, что вы с дрожью приходили к пятиклассникам после студентов. На самом деле я весь этот год с точно такой же приблизительно дрожью вхожу в 5 класс после 10-го. А у меня в этом году две параллели, 5 класс и 10-й. Это смена языка, помимо всего прочего, не говоря уже о том, что я никогда специально не интересовался теми периодами истории, которые в 5 классе изучаются. И у меня несколько лет назад был такой довольно забавный опыт. Ну, меня попросили летом позаниматься с одной малоуспешной студенткой с отделения историко-культурного туризма, которая ухитрилась получить 2 на весеннем экзамене по Греции и 2 на весеннем экзамене по Риму. Я, человек, который меня об этом просил, сказал, что, понимаете, ну, на дворе, там, я не помню, 8-й, что ли, был год или 7-й, довольно давно уже было, а я не занимался историей древнего мира, кроме как на уровне 5 класса, с 76 года, и боюсь, что не пойдет. Но оказалось, что, к сожалению, девушка эта была не сильно отличавшаяся от моих пятиклассников по уровню знаний, несмотря на то, что она год проучилась на ИСТФАКе МГУ. Но, во всяком случае, к моему вот полному изумлению, имен Перикла и Салона она до встречи со мной ухитрилась ни разу не слышать. Я тогда узнал, что так тоже бывает. Вот. Но это, конечно, я говорю, так сказать, в порядке развлечения. А вообще, работать во всех возрастах в школе довольно тяжело. Когда я начинал, вот даже первые 10 лет, я ниже 8-го, что ли, класса не работал. Так вот мы тогда развели наш профессиональный интерес с коллегой. А потом это изменилось, во-первых, потому что, ну, коль ты пишешь учебник по Древней Руси, значит, надо выходить в более низкие возраста. Кроме того, так сказать, состав методы объединения сменился, коллеги, в общем, с полным основанием тоже не хотели сидеть только в младших классах. Вот здесь присутствует человек, которого я учил в 5 классе, а потом передал в другие руки, тоже хорошие руки. Вот. Но это, в общем, непросто, конечно. А что касается борьбы с деградацией, вы знаете, меня предупредила об этом мама одной моей хорошей подруги. Она преподавала много лет тогда это был, по-моему, Всесоюзный заочный политехнический, был такой ВЗПИ, да? Вот она там преподавала историю партии, и она мне говорила, что самая главная проблема в школе – это бесконечное повторение задов. Вы знаете, с этим люди борются по-разному. Вот, ну, не так давно, года 2 назад, по-моему, директор наш говорил о том, что главный способ борьбы с профессиональным выгоранием, с его точки зрения, это самосовершенствование методическое. Поскольку я от методики всегда был далек, и, в общем, никаким методическим разнообразием не интересовался и не увлекался. Я другой способ борьбы с этой деградацией для себя изобрел, вот стал учебники писать. А это требует бесконечного чтения. И, в общем, я могу без всякого кокетства сказать, что я учебники во многом стал писать именно потому, чтобы избежать вот этого бесконечного повторения задов и ощущения, что ты безнадежно отстаешь от того, что делается в твоем ремесле. Ну, вот можно так.
Можно вас попросить про учебники поподробнее? Значит, какова их роль в школе и насколько они сейчас адекватны?
Ну, знаете, это очень сложный вопрос, потому что я знаком с людьми, которые считают, что вообще этот жанр устарел, и что он совершенно не нужен, а нужно ребенка окунуть, так сказать, в интернет, и пусть он добывает там знания, или пусть это будет какая-то, так сказать, работа по источникам бесконечно. Есть другие люди, которые говорят, что учебник нужен, но только как перечисление фактов. Мне и то, и другое представляется неприемлемым радикализмом. Я вообще по складу характера традиционалист. И мне кажется, что традиционному учебнику жить еще годы и годы. На каком носителе он будет жить, на планшете или на бумаге, это вообще совершенно не принципиально, потому что можно читать и с экрана, с планшета, со смартфона, с читалки, чего угодно. Но традиционный текстовый учебник, мне кажется, себя абсолютно не изжил. Другое дело, каким он должен быть? Вот мне кажется, что он должен быть, во-первых, сравнительно подробным, во-вторых, внутренне логичным, чтобы можно было проследить причинно-следственные связи. Желательно, чтобы он был написан так, чтобы его можно было не зазубривать, а читать. И мы в свое время с Андреем Львовичем Юргановым, когда учебник писали, нашли эту формулу. Учебник должен быть информационно избыточным. Это совсем не значит, что все, что есть в учебнике, надо с ребенка спросить, отнюдь. Но сведений там должно быть богато. Вот. Кроме того, все-таки учебник должен быть проблемным, он должен быть построен так, чтобы он заставлял думать. Это могут быть какие-то вопросы в тексте, там разрывающие текст. Но это на самом деле не главное. Я вот в спорах с несколькими своими знакомыми методистами всегда отстаиваю точку зрения, согласно которой главное в учебнике – это все-таки не методический аппарат, то есть не система заданий, вопросов. Это все, конечно, очень важно. Но в первую очередь это сам учебный текст. Понимаете, в великом гимназическом учебнике Платонова методический аппарат вообще отсутствовал начисто. Ну, его просто не было там как класс. Я себя с Платоновым не сравниваю, поймите правильно. Вот. Но текст должен быть таким, чтобы его приятно, интересно было читать, чтобы он давал некие представления. Ну, это я, так сказать, не заостряю сейчас вопрос на составляющей, так сказать, идеологической. А если об этом говорить, ну, вы знаете, в первую очередь учебник должен, как мне кажется, исключать или, по крайней мере, максимально снижать градус милитаризации, показывая, что достижение человечества не в этом. Это тоже должно быть. Кто бы спорил, без войн человечество не прожило, по-моему, и десятка лет. Но это не должно быть главным. Главным должна быть история политической борьбы, повседневности, экономической жизни, культуры. Мне кажется, я человек либеральных воззрений, мне кажется, что в нашей стране чрезвычайно важно в учебнике показывать Россию как часть мира и преодолевать всякую склонность к изоляционизму. Мне кажется, что учебник должен ориентировать людей на элементарную максимум свобода, лучше, чем не свобода. Вот, собственно, ради этого книги такие пишутся. А что касается роли, которую учебник играет в учебном процессе, ее преувеличивать не надо. На 90% все зависит не от учебника, а от учителя. Но здесь есть одно «но». Понимаете, люди моего поколения имеют немаленький опыт работы вообще без учебников. Потому что в конце, скажем, 80-х годов мы все учебники, которые тогда были, отложили в сторону и благополучно работали с голосом. Но беда в том, что профессия массовая, люди в ней разные. И я, позволю себе не очень политкорректно сказать, что чем слабее у ребенка учитель, тем важнее для него хороший учебник. Ну вот, собственно, об учебниках так.
Еще один дополнительный вопрос. Вот шумная была история 3 года назад с историко-культурным стандартом и линейкой учебников.
Она не была, она никуда не делась, эта история.
Можно я вопрос доформулировал? Вот это самое, так тогда шумели много, а сейчас как-то это все затихло. И вот этот стандарт, он способствовал улучшению учебников, или он как-то ничему не способствовал?
Не, почему вы так ограниченный набор вариантов предлагаете? Он способствовал ухудшению учебников, причем ухудшению заметному. Это было с самого начала неизбежно, потому что, ну, начать надо с того, что в заказухах никогда не получается хорошо. Подготовлены в итоге были 3 линии учебников. Ну, надо сказать, что сам по себе историко-культурный стандарт – это до некоторой степени компромисс. Потому что начиналось все с очень жесткой идеи создания единого учебника, как это было при советской власти. Но профессиональное сообщество с одной стороны – издательское сообщество, с другой стороны, сделало все возможное для того, чтобы эта идея не прошла, и вместо этого реализовалась идея некой рамочной концепции вот этого историко-культурного стандарта, в соответствии с которым были подготовлены 3 так называемые линейки учебников. Ну, они вообще номинально прошли конкурс, выиграли этот конкурс. Почему я говорю номинально? Потому что о результатах этого конкурса, вернее, о том, какие 3 линейки победят, я знал месяца за 2, не позже, чем за 2 месяца до того, как этот конкурс проводился. То есть это было все совершенно заранее предопределено. И конкурсом это можно, конечно, называть, но лучше беря в кавычки. Кстати, мне тогда говорили, а вот ты, мол, не хочешь поучаствовать? Я сказал, что на том поле, где соревнуются слоны, зайчикам делать нечего. И одиночки в этом конкурсе заведомо не побеждают, а развлекаться таким образом...
То есть это было соревнование не идеологическое, а издательских мощностей?
Я думаю, что это было в первую очередь соревнование издательских групп, но не издательских мощностей только, а соревнований связей, соревнования, так сказать, тех коллективов, которые там стояли за этим. Ну, во всех этих коллективах присутствуют топовые имена академиков, присутствуют директора институтов, и вы же понимаете, что в одиночку там развлекаться можно, но непонятно зачем. Вот. А дальше получилось вот что, так сказать, ну вот линия издательства «Дрофа», которую я лучше знаю, она получилась очень неровной. Там есть 2 учебника совсем провальных и 3, ну скажем так, более или менее. линии издательства «Просвещение», вы знаете, вот у меня одна из любимых книг, это книга Норы Галь о языке. Ну, вот учебники «Просвещение» — это специально для Норы Галь, потому что у нее там есть пара глав, посвященная такому явлению, как канцелярит. Ну, вот учебники «Просвещение» написаны каким-то совершенно невероятным канцелляритом. Они скучны до невозможности. Работать с ними совсем нельзя. Что касается учебников издательства «Русское слово», я не видел их учебника для 10 класса, то есть по 20 веку. Ну, как вам сказать, более или менее. Кое-что там более или менее. Но все учебники, вот все, в результате того, что они писались вот таким образом, получились беглыми, не очень внятными. Зачем-то там использовано, видимо, это связано не с историко-культурным стандартом, а с так называемым федеральным государственным образовательным стандартом, использован прием одного проблемного вопроса перед уроком, то есть перед параграфом. Причем как он использован, это надо описывать отдельно, потому что вопрос задается, потом на него даются три варианта ответа, ни один из этих ответов на вопрос не отвечает, ну, черт знает что. Якобы они, так сказать, пытались писать в проблемном стиле, реальная проблемность ушла. Понимаете, дело даже не только в идеологии. Понятно, что они все определенными шорами скованы. Ну вот последний скандал был на самом деле не 3 года назад, а несколько месяцев назад. И был он как раз с учебником издательства «Дрофа» по разделу, который посвящен Крыму. Авторы решили, что они, так сказать, сделают красиво, и написали что-то по поводу того, что вот Крым откололся и поплыл в родную гавань, ну и так далее. Вообще весь этот раздел был написан в стиле Киселев-Соловьев. Там было все. Там была и незаконно свергнутая власть, и использующая антисоветскую риторику Америка. Ну, я не хочу это повторять. Но факт тот, что они не угодили, потому что они имели неосторожность назвать события в Киеве революцией, а надо было, оказывается, по мнению современных крымских товарищей, называть это кровавым переворотом. Кто-то из крымских депутатов по этому поводу очень потом буйствовал. Но, понимаете, дело не только в этом. То, что в это нельзя ввязываться, мы с Константином Николаевичем об этом писали с самого начала. Помните обращение к историкам, авторам учебников? Ну, понятно было, что это обращение успех не возымеет. Я подписал его совершенно сознательно, просто для того, чтобы себе всякие пути к отступлению отрезать и ни в каких авантюрах подобного типа не участвовать больше, потому что я считал это неприличным. Но помимо всех этих идеологических фокусов было еще одно. Понимаете, мы живем не в Люксембурге. У нас страна очень немаленькая, типов школ, учителей, детских контингентов совершенно разнообразных много, и учиться по одинаковым книжкам им, ну, никак невозможно. Понимаете, я работаю в довольно продвинутой гимназии, и моим гуманитариям нужны одни книжки, а школе, в которой история предмет даже не второго, а третьестепенный, нужны другие книжки. Но я всегда вспоминаю роскошную историю. Когда вышел первый наш с Андреем Львовичем учебник, через 3 года, что ли, после этого, директор одной довольно известной московской школы, а может, побольше, чем через 3, ну, 45-я спецшкола, он высказался в том смысле, что на учебнике поставлен там 7 класс, а работать по нему сложно и 10-му. Ну, ладно. А через несколько месяцев был я с лекциями в Ижевске. Подошла ко мне учительница и говорит: понимаете, ну, нашим детям ваш учебник недостаточен, мы еще привлекаем там то, сё, пятое, десятое. Я очень обрадовался, потому что подумал, что, значит, вписался в вилку. Кому-то сложно, кому-то слишком просто. Все нормально. Вот. И мне кажется, учебники должны быть разные. И когда теперь уже бывший главный редактор издательства «Просвещение» Александр Михайлович Кондаков говорил о том, что вообще всю процедуру грифования надо отменить, а оставить порядок такой, что вот учебники издают, школу выбирают. Я не был настолько радикален, хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Я все-таки считал, что какой-то, ну, минимальный допуск должен быть, но этот допуск должен быть таким. Ошибок грубых нет? Нет. Пропаганда национальной розни и всяких прочих гадостей нет? Нет. Так сказать, для соответствующего возраста в целом посилен, доступен на рынок, дальше учителя и школы разберутся. Но, к сожалению, пошли по пути прямо противоположному, причем нет-нет, да и возникает идея о том, что от историко-культурного стандарта, как рамочной вещи, тоже нужно отказаться, а перейти все-таки к учебнику единому. Или, в крайнем случае, сделать так. Вот один учебник для общеобразовательной программы, один для продвинутой, один для, ну, условно говоря, училищ. Но это не будет никакими тремя вариантами. Это будет вариант один. Ну, как вам сказать? Бояться этого я не боюсь. У меня опыт 80-х годов за плечами. Я и без учебника поработаю, если что. Радоваться этому не приходится, потому что работать от этого становится не легче, а труднее. Вот и все, что можно сказать по поводу учебников. И перспективы, на мой взгляд, безрадостные. Да, еще одно надо сказать. Дело в том, что как этот историко-культурный стандарт создавался, я изнутри сказать не могу. Но я потом немножко, так сказать, благодаря появлению социальных сетей, посмотрел на то, как пишется аналогичный документ по всеобщей истории, и пришел в ужас, потому что, ну, это не учебник, это пока именно ИКС, историко-культурный стандарт. И вот там африканистики оказалось 10 страниц. 10 страниц. То есть там упоминаются какие-то загадочные, мне никогда неизвестные, даже в лучшую пору моего студенчества, средневековые африканские государства. Ну, сумасшедший дом полный. Стали спрашивать: ребят, вы вообще о чем себе думаете? А это документ рабочий, он будет меняться. Нам вот сказали, вы напишите каждый, кто что считает нужным, потом будем сводить и сокращать. Ну, так же дела не делаются. Потому что понятно, что человек, который занимается средними веками, напишет туда том по средневековью, а тот, кто занимается российской новейшей историей, сделает то же самое, а на все про все по общеобразовательной программе, извините, 2 часа. И считаться этим надо. То есть, вообще-то это должны писать не академические ученые, а люди, так или иначе, имеющие отношение к школе. А когда это делается вот так, что сверху это низвергается на моих коллег, ну, вот получаются вот такие странные вещи. А в том варианте историко-культурного стандарта, который был принят по истории отечественной, ну, там тоже много интересного. Например, там оказались 2, по-моему, имени пионер-героя. Марат Казей и Валь Котик. Ну, всплыли пионер-герои из небытия. Я помню, как на совещании в министерстве по поводу этого стандарта я, ну, просто уже зло взяло, и я развлекался просто стоя на трибуне. Спрашивал, а почему Валя Котик есть, а Лизы Портновой нет. Мне вот за Лизу Портнову обидно. Там спортсмены. Там какие-то совершенно немыслимые люди из регионов. Вот, по-моему, был какой-то композитор из Татарстана. Я уж фамилию сейчас не вспомню, врать не буду, чтобы не переврать. Но историю с одной фамилией я запомнил очень хорошо. Там оказалась фамилия Бельбюль-Оглы. Вот. Я говорю, ну, Бюль-Бюль Аглы, все замечательно, а в стандарте по истории он зачем? Прошла неделя, новый вариант стандарта приходит, говорит, нет там Бюль-Бюль Аглы. Но это не потому, что я про Бюль-Бюль Аглы спросил, зачем он там, а потому что в промежутке между этим случилось, вот, может быть, кто-то помнит, история на овощебазе, когда арестовали азербайджанского там деятеля, который вроде бы там участвовал в этом погроме. А Бюль-Бюль Аглы был тогда азербайджанский посол, высказался очень резко по поводу этого ареста и, глядь, испарился из стандарта. Я не про то, что его не надо было из стандарта выкидывать по такому поводу, а я про то, что если его так легко было оттуда убрать, то наверное, вставлять не надо было. Зачем там безумное количество церковных деятелей? В общем, понимаете, имена туда вставляли так, а вот, о, а этот, а что мы его не вставили? Да, вставили. Ну, вставили. А запоминать все это ребенку. А потом выясняется, что, простите, Лидия Скубликова в стандарте есть, и поэтому ее можно вставлять в материалы ЕГЭ, а Стефана Батори это в стандарте нет. Он в материалах ЕГЭ возник, вот был пробный ЕГЭ, и там Стефан Батори случился, а его нет в стандарте, дети не обязаны его знать. Ну, вот, понимаете, когда это делается так, то, как говорится, приехали.
Ну, это все показывает лишний раз, что бюрократическая система, вот, там, где она неприменима совершенно, она как бы кратчайший путь к тому, чтобы угробить и исказить все что угодно. В этот же стандарт не попал, скажем, Бюль-Бюль Аглы, может быть, и попал в первый вариант, а вот, скажем, освободительное движение в России, ну, такой маленький такой пустячок, да, он вообще не попал. Кстати, во второй вариант он тоже не попал.
А зачем?
В результате вы не найдете освободительное движение. Первый вариант из партий остались почему-то только либералы, или нет, были консерваторы. А вот потом все-таки во второй вариант решили включить и социал-демократов, и эсеров, и, по-моему, даже либералов. То есть, когда вот так это все делается, возникает масса вопросов, хотя речь идет об очень серьезных вещах. Но я не, как бы, не буду еще раз спрашивать про достаточно очевидные вещи. Все, что касается политической конъюнктуры, как она влияет и как она уродует, мы это хорошо видели в советское время,
ну,
хорошо видим и сейчас.
По вопросу о том, чего в учебниках нет, ну вот в учебнике просвещения, например, большевики упоминаются последний раз в связи с 1903 годом, а в следующий раз уже в связи с 1914. Как это так можно сделать, я не знаю, но сделали.
Ну да. И, но мой вопрос про другое. Мой вопрос, он такой достаточно... я никогда не рисковал задавать авторам учебников, но вам решил все-таки задать. Меня очень интересует, как в эпоху... Вот с одной стороны, как в эпоху углубление исторического знания в эпоху растущей специализации, да? С другой стороны, особенно когда речь идет о, скажем, учебниках по 20 веку, которые в советские время был задан один стандарт, да? А потом и всерьез это многие сюжеты вообще не исследовались. И я столкнулся, скажем, с тем, что по своей проблематике я проработал десяток учебников, посмотрел, что пишут, скажем, по эсеровской партии разные люди, в том числе и достаточно уважаемые, но не специалисты. Я пришел в полный ужас. Когда один или два человека охватывают много-много-много десятков сюжетов, возникает вопрос, а если они так пишут по всем другим сюжетам, то что же это так получается на выходе? Как вообще эту проблему решать? Делать ли дробные коллективы историков,
Нет,
ученых?
Я думаю, что вот с одной стороны, меня не радует идея, которая сейчас восторжествовала в школе, когда от учителей требуют работать не просто по какому-то учебнику, а по линейке этих учебников. То есть, условно говоря, если ты начал работать по учебникам Дрофы, так ты так и работай по учебникам Дрофы. А если мне, предположим, кажется, какой-то учебник лучше у Дрофы, а какой-то у русского слова, то я, в общем, перейти, ну, формально не имею права. Вернее, формально имею, а фактически нет, потому что по закону об образовании учитель выбирает учебник. А дальше начинается, нет, вы обязаны работать по линейке учебников. Вы же понимаете, что у нас закон сам по себе, а подзаконные распоряжения сами по себе. С другой стороны, мне кажется, что учебники, которые пишутся вот по системе, которая когда-то называлась «Братская могила», помните коллективную монографию, которой там 5-10 авторов, это тоже нехорошо, потому что даже когда вот мы работали вдвоем с Андреем Львовичем, и то нам пришлось довольно долго шлифовать друг друга, чтобы как-то сделать более-менее единый язык, и в то же время, чтобы он не стал безликим. И, например, во втором нашем учебнике довольно легко заметить, что два разных человека писали эти два раздела. Там 16-й, 17 век и 18 век. Они написаны по-разному, потому что Андрей к тому времени в школе не работал, и он писал более размашисто, более красочно, а я в школе к тому времени работал уже довольно давно, и я все время себя окорачивал, потому что мне казалось, а как это, так сказать, принести на урок? Понимаете, учебники вот эти, которые пишутся большим коллективом авторов, они в результате утрачивают авторскую индивидуальность, они становятся неинтересными. Другой вопрос, что да, когда учебник пишешь и имеешь дело с сюжетами, в которых ты не специалист, а если ты пишешь по большому периоду, то ты просто не специалист, но я не специалист, я школьный учитель, вот, то просто надо работать по возможности тщательно, не доверяться собственной памяти. Я несколько раз позволил себе вот так написать по памяти, вот что-то мне такое казалось, и, в общем, это было нехорошо. Несколько раз я довольно сильно попал. Вот сейчас с этим стало гораздо легче, чем это было в 90-м году, когда мы начинали, потому что, ну, сегодня любую справку ты получаешь двумя кликами, а тогда надо было бежать в библиотеку. И сегодня, в общем, таких вещей легче избегать. Вот. Но вообще не надо учебники писать быстро. Учебники, которые пишутся быстро, за год-полтора, получается халтура. Это книжка, которая требует медленной работы и неоднократного, увы, переписывания. Для того, чтобы и блох вычистить, и какие-то вещи уточнить. Вот, ну, беглость и скорость, они к добру не ведут.
И у меня такой сложный вопрос. Вот мир преподавания истории в школе. Что это, с одной стороны, какова его специфика? Как учить детей истории критическому мышлению? Как привить историческое сознание детям? И нужно ли это делать? Ну и какие главные проблемы преподавания истории в школе?
Ну, понимаете, вот что такое мир преподавания истории в школе, я определить не могу. Вообще я не знаю, что это значит мир преподавания. А вот какие проблемы, да, попробую как-то обозначить. Мне кажется, что прежде всего, надо твердо понимать, что наш предмет – самый бесполезный предмет, который только есть в школе. Я всегда детям говорю и писал об этом, что каждый из ваших учителей, вот кроме меня, вас чему-то научит. Кто-то вас научит там, на иностранном языке общаться, кто-то понимает, что если кое-какие вещества смешать в колбе, то, в общем, и без рук можно остаться. География тоже, как известно, наука полезная, так как извозчиков, но нет, и все сами ездят. А я ничему вас не научу того, что вам необходимо в жизни, без всего обойдетесь. Я попробую вас научить понимать, что вы на земле не первые, не последние, что жизнь была до вас и будет после вас, что если... Я всегда использую эту формулу Марка Блока, что тот, кто будет интересоваться только современным, тому не понять современного, может быть, я попробую как-то поспособствовать тому, чтобы вы поменьше подвергались манипулированию и поменьше бы верили всякой ерунде. Но вопрос о том, как это делать. Понимаете, а вот здесь единого ответа быть не может. И я, опять же, вспомню фразу, которую я цитировал, наверное, уже раз 100. Это фраза моего предшественника. Дело в том, что я пришел, ну, мне было 22 года, а пришел я в школу в свою, в общем, достаточно случайно, потому что человек, который работал до меня, тяжело заболел, работать больше не мог, а на дворе был сентябрь, и учителя взять было негде, поэтому взяли меня первогодка. И я поехал к нему, так сказать, за опытом. Он многому меня научил, но одна из самых важных фраз, которую он мне сказал, была такая: «Никогда не копируйте чужой опыт. Если я, — сказал он, — хороший рассказчик, а вы хороший беседчик, то мы должны работать по-разному». При этом сам Александр Михайлович Бек, он был беседчик, совершенно гениальный. Вот, я как раз больше рассказчик, так что фраза была построена строго наоборот. Получилось это, наверное, случайно, потому что он тогда обо мне совсем ничего не знал. Мне кажется, урок истории, мне кажется, это его специфика. А может быть, я не прав, потому что с другими предметами я просто плохо знаком. Но урок истории может побуждать думать, и когда ты работаешь с документами, когда у тебя дети сами сидят, анализируют документы, делают какие-то выводы, и когда ты читаешь им лекцию. Только эта лекция должна быть такой, чтобы она побуждала думать. Всегда вот мне приходится слышать, что школьная лекция, в отличие от вузовской, должна быть инструментована. Это чушь, потому что вузовская лекция тоже должна быть инструментована. Если лектор становится за кафедру и бубнит свое, и, так сказать, не обращает внимания на студентов, то его моментально перестают слушать, что бы он ни говорил. Понимаете, инструментовка включает в себя чрезвычайно многое. Это может быть и заданный вовремя детям вопрос. А я вообще вопросы задаю, ну вот когда это, скажем, 10 класс, так через две фразы. Это может быть и пауза, это может быть и шутка, это может быть и какой-то голосовой акцент. Кстати, если говорить о том, чего нам не хватило в ВУЗе, то это, безусловно, риторики. Потому что всякой ерундой, вроде истории педагогики, нас занимали очень много. Я говорю ерундой не потому, что предмет таков, а потому, что исполнение таково было. Понимаете, к сожалению, все предметы психолого-педагогического цикла, по крайней мере, на моем курсе, преподавали совершенно негодным образом. И, по-видимому, именно оттуда я вынес такое тяжелое отвращение ко всему, что называется методикой педагогика, профессиональные. Вот. И поэтому ораторским искусством, если так можно сказать, мне пришлось овладевать самоучкой без всякого обучения. Это еще хорошо, что у меня более-менее приличные голосовые связки, потому что несколько моих однокурсниц просто заработали узлы на связках в первый же год работы и вынуждены были со школой расстаться навсегда. Мы говорить вынуждены очень много. Но, возвращаясь к вопросу, я скажу, что вот самое главное, это чтобы у тебя ребенок на уроке думал. Думал, почему, сравнивал, делал какие-то выводы, видел какие-то, ну, если не законы, законов, наверное, исторических все-таки не существует, то закономерности. Понимаете, я вот в свое время написал в учебнике по истории 19 века, он издан так и не был, но гриф успел получить. А фраза такая, что вот так во времена Николая I впервые проявилась закономерность российской истории. Любой поворот к антизападничеству сопровождается консерватизмом во внутренней политике. И наоборот, любой поворот к консерватизму во внутренней политике приводит к конфликту с Западом. Ну, почему это пропустили, я не знаю, но, видимо, не читал никто. Вот. Мне кажется, такие вещи полезны. Вот этому детей надо учить. А что такое мир преподавания? Понимаете, вот какая самая большая проблема в преподавании истории? Чему учить и зачем учить? Вот последние, ну, уже довольно много лет, уж точно больше десятка, все время нам говорят, нужны не знания, а нужно умение их добывать. Ситуация изменилась, информационная среда, все знания можно добыть самим, значит, учитель должен быть, это вот терминология из самой последней. Учитель должен быть навигатором, учитель должен быть интегратором. Ребят, компетенции – это все хорошо. Умения – это тоже хорошо. А каким образом вы их собираетесь формировать, не давая знаний? Понимаете, вот эта идея о том, что знания давать вообще не обязательно, она, мне кажется, дикостью. И мне представляется, что все умения, все компетентности, все навыки, все это можно формировать только в процессе передачи знаний на базе знаний. Иначе получается пустомельство. Но сегодня это проблема. Проблема очень серьезная. Другая проблема возникла вот на наших глазах в последние, наверное, лет 10, особенно вот с 8-го года. Почему я говорю 10 лет? Потому что после той идеологической вольницы, которая была в 90-е годы, приоритет преподавания истории в школе снова стал выдвигаться патриотическое воспитание. Появились программы патриотического воспитания, и, понимаете, учителя истории, публика очень разная, и многие в этом отношении склонны бежать впереди паровоза, и вообще считать, что а если патриотическим воспитанием не заниматься, то историю преподавать не надо. Ну, вот мое глубокое убеждение, что задача школы – это воспитание гражданское. А любое патриотическое воспитание в школьном исполнении – это, так сказать, индоктринация, это внушение. Когда ребенку рассказывают, что вот, все в стране замечательно, и страна самая замечательная, а только враги вокруг. А потом он выходит на улицу и видит окружающий мир, и возникает диссонанс, то от всего от этого получается не патриотическое воспитание, а как раз его противоположность. Потому что ребенок, ко всему прочему, еще понимает, ага, а мне врут опять. Ну вот врут мне, а если врут, значит, дурно. Что значит гражданское воспитание? Это прежде всего умение критически воспринимать то, что говорят с разных сторон, вырабатывать собственную позицию. Мне кажется, это гораздо важнее. А что касается воспитания патриотического, это задача страны и общества. Знаете, я в тысячный раз опять приведу пример. Знаете, говорят, что мы не только детей учим, но у детей учимся. Это давно было. 90-е годы один мой выпускник отправился на родину мамы. Родина мамы у него Япония. А это... Нет, это не 90-е были годы, а самый конец 80-х, а он незадолго до этого школу кончил. Ну, Леонид Александрович, что вам привезти? Ну, странный вопрос, неудобный, как на него отвечать. Ну, привези пару каких-нибудь кассет. Каких? Я называю первую попавшуюся фирму, которую знаю, и слышу ответ совершенно меня убивающий. Я его запомнил навсегда. А эти не смогу привезти. Почему? А они немецкие, их в Японии не бывает, ни один японец их не купит, потому что всякий японец знает, что покупать надо только отечественное, потому что оно самое лучшее. И вот тогда я понял, вот это и есть патриотическое воспитание. Понимаете, когда вот я вижу, что где-то сделали около школы или около больницы нормальный пандус, это патриотическое воспитание. А когда я дедушку своего возил, это еще были 70-е годы, на врачебную экспертизу, и видел там, что 6 ступенек довольно крутых, и по ним скачут люди, кто на костылях, кто вообще без ног. Я не очень понимал, зачем они вообще на эту экспертизу прибыли, потому что, ну, человек не ящерица, ногу не вырастет. Но уж если они на эту экспертизу должны приходить, то, в общем, можно было бы сделать так, чтобы они на костылях по лестнице не прыгали. Никому в голову не пришло. Это антипатриотическое воспитание, а школа здесь ни при чем. У школ другие задачи.
Скажите, за время вашей долгой школьной карьеры как-то меняется в школе положение учителя и его соотношение с учениками?
Трудный вопрос. Ну, в какой-то степени меняется. Дети значительно свободнее стали, что хорошо. Родители стали предъявлять значительно больше претензий. Это иногда тоже нормально, а иногда не очень. Потому что, понимаете, ну мы оказались вообще в такой ситуации, когда любой шаг, который ты предпринимаешь, грозит тебе ответственностью, причем не педагогической, а уголовной. Я вот сейчас оглядываюсь на времена своей молодости. Ну, дело в том, что я в 80-е годы и там в начале 90-х довольно активно водил детей в походы. Ну, сейчас это совершенно невозможно делать, потому что все это обложено таким количеством страховочных бумаг. Понимаете, вот я... Ладно, походы. Ну, у меня был случай, когда у меня напарница, которая должна была идти замом, заболела... Не заболела, вру. Не смогла поехать, потому что свекровь отказалась в последний момент с ребенком посидеть. А у меня билет куплены, так сказать, продукты куплены, рюкзаки собраны, и выезд на утро. Ну и поехал я один, не было у меня зама. Ну, слава богу, вернулись все целые. А было бы что-нибудь не так, я бы тогда же сел, наверное. Но все обошлось. Теперь ничего подобного сделать нельзя, потому что, когда я из школы своих гавриков в театр везу, а гаврики, предположим, 10 класс, то, во-первых, они должны расписаться, что инструктаж по технике безопасности им проведен. Во-вторых, каждый из них должен иметь бумажку о том, что родители разрешают им от театра самим добираться. При этом они зачастую, у нас так школа построена, что дети зачастую живут от театра значительно ближе, чем от школы. И если я их потом в школу повезу, то это такое предприятие маловнятное. Ну и вот на каждом шагу. А после того, что случилось, кажется, в позапрошлом году в Карелии, вы сами понимаете, что самым простым решением оказалось просто все взять и запретить под корень. Вот. И это тоже, конечно, положение учителя. Но Положение учителя сейчас меняется не в связи с детьми. Вот учитель, ребенок, это взаимоотношения, которые всегда, так сказать, были между сотрудничеством и конфликтом, потому что конфликт в школе неизбежен. Я заставляю человека заниматься тем, что ему далеко не всегда хочется делать, то есть принуждаю его к работе. Ну, да еще оценки за это ставлю. Вот. А вот другие взаимоотношения стали очень печалить. Это отношения между учительством и бюрократией. Понимаете, один мой сослуживец написал по этому поводу как-то заметку с парадоксальным названием «Хочу получать маленькую зарплату». Потому что пока денег платили мало, в 90-е годы никто в школу не совался и дурацких распоряжений не давал. Как только стали платить деньги более или менее приемлемые, вот знаете, как из каждой щели. И количество бумаг сегодня гораздо больше, чем в советское время. У меня есть довольно забавное такое дилетантское объяснение, почему. Дело в том, что теперь их не надо хранить. Они не занимают места в шкафах. Они все лежат в компьютере. Не, а что вы смеетесь? Я вот помню, я работал в комиссии по аттестации учителей. Где-то в середине года звонит мне в панике женщина. У меня подходят сроки аттестации, а ни сном, ни духом. Я говорю, знаете, мне ваше дело не поступало, но я спрошу. Приехал в комиссию, говорю, где дело такое-то? Стали искать. Ну, понятно, где нашли. 5 дел папочкой вот такой, стопочкой. Положили под ножку качающегося стола. И так они лежали там полгода. А если бы она не позвонила, да лежали бы до конца года. А теперь же этого ничего нет. И поэтому каждая контора считает своим долгом обязательно что-то требовать от нас, от всех. Но это, в общем, уже не имеет никакого отношения к истории, потому что это касается учителей математики, начальной школы, истории, все на одинаковой степени. Вот. А вот еще о чем хотелось бы сказать. Понимаете, а что со всем этим делать? Вот, что делать с тем, что происходит, скажем, в московском образовании? С одной стороны, бесконечные победные реляции. Реляции в основном о том, каких невиданных успехов мы достигли. И на фоне остальной России, что неудивительно при тех зарплатах, которые получают наши провинциальные коллеги, о которых даже говорить стыдно. И, так сказать, в результате каких-то там международных проверок вот, по так называемой ПИЗе. А учителя и преподаватели вузов все видят одно. Уровень падает. Вот это непроверяемая вещь, но он падает. Волком воют преподаватели первых курсов, что абитуриенты приходят малограмотные, и студенты отобранные приходят малограмотные. И в особенности это сказывается на образовании педагогическом, потому что, понимаете, вот сегодня сильные выпускники школ в педвузы идти не хотят. Что с этим делать? Вот как сделать так, чтобы в педвуз пришли сильные абитуриенты? А никак это сегодня не сделаешь. Потому что дело же не в заработной плате только. Дело в том положении, в котором находится учительство вообще. Парень или девочка, идущий в педвуз, ну, в провинции особенно, год-два назад была эта история, когда глава местной администрации, выступая перед студентками педвуза, сказал, что вы себя обеспечить не сможете, поэтому я вам советую найти себе богатого мужа. И был дикий скандал. Но он это сказал в глумливой форме, а вообще-то он сказал правду. А если бы он это не сказал, ну, пришли бы они потом в школу, получили бы свои там 12 тысяч. Нет, в Москве не так. В Москве другая проблема. Это вот вся та бюрократизация, о которой я говорил. Это потерь престижа профессии. А престиж профессии теряется вовсе не только из-за этих проблем. Ну вот, например, последнее 1 сентября. Я, знаете, никогда ничего подобного не видел. В социальных сетях была просто, знаете, такая волна воспоминаний о том, как меня унижала школа, как я ненавижу школу. И я думаю, что это связано, во-первых, не с тем, что было с этими взрослыми людьми там 20 лет назад, 30 лет назад, 15 лет назад. Чего вдруг они в этом году это вспомнили? Это связано отчасти с тем, что происходит с их детьми, а отчасти с тем несвойственным использованием учителей, которые практикуют государство. Я имею в виду, в частности, систему выборов, в которой чаще всего учителя не участвуют. Но школы участвуют, потому что школа предоставляет место. Но бывает так, что и учителя участвуют. Вот, например, был в этом году перед президентскими выборами флешмоб директорский. Директора устроили, молодые. Назывался он «Я иду на выборы». И они очень громкими лозунговыми фразами писали о том, что от каждого из нас зависит, вот я сознательный выбор делаю, обязательно иду и так далее. А дальше это пошло вниз. Примерно о том же стали с тем же восторгом писать учителя некоторых школ. В паре школ я такое видел, причем писали они о том, какое для них счастье, что они смогут проголосовать не по месту жительства, а прямо в родной школе. Я в эту беседу вступил несколько в другой тональности. Был, естественно, немедленно оттуда изгнан и забанен начисто, вместе с еще несколькими такими же малопочтительными персонажами. Но дело в том, что все это формирует отношение к профессии как к чему-то насквозь проституированному. И заниматься этим люди не хотят приличные. Поэтому решить эту проблему можно только комплексно. Освободив школу от того, чем она заниматься не должна, перестав относиться к учителю как к человеку, от которого можно вытирать ноги. Понимаете, вот Подмосковье, это уже не неделю назад, а два дня назад. В одном из районов Подмосковья случилась такая замечательная история. Учителя получили распоряжение зарегистрироваться в социальных сетях и ставить лайки местному главе администрации. Это, к сожалению, гораздо менее смешно, чем вам кажется. Понимаете, это очень грустно, потому что помимо того, что само по себе это вообще не подлежит обсуждению, но за всем этим еще наблюдают дети. И как взрослые люди, которые вот такой гадостью занимаются, или которых принуждают заниматься такой гадостью, потом смотрят в глаза своим ученикам, мне совершенно непонятно. Ну и, понимаете, ребенок, может, и не думает этими словами, что вот я поступлю в пединститут, потом приду в школу, а потом попаду в такую ситуацию. Но все это накапливается. И то, что люди в социальных сетях пишут, дети тоже читают. Понимаете, конечно, каждый человек, который пишет о том, что учительство – это самая презираемая профессия, я об этом написал в одном из своих интервью, говорил, вернее, должен понимать, что он подносит вязанку дров к тому костру, на котором будет гореть образование у детей. Потому что чем больше таких гадостей высказывается, тем хуже будет учительский корпус в следующем поколении. Но виноваты же не те, кто пишут эти гадости, а те, кто создает ситуацию, при которых эти гадости хочется писать. Поэтому я В общем, большого оптимизма не испытываю. А что касается учителей именно истории, ну, как вам сказать, историки, общества, учителя обществоведы, они опять оказываются на рубеже передовом, огневом, потому что кто у нас за всю пропаганду отвечает? Ну, а когда учитель превращается в пропагандиста, авторитет его неизбежно падает.
Ну, в общем, можно сказать, что это общая проблема, и проблема упирается, наверное, для нас всех понятно, это отсутствие уважения к людям, и вместо разговора и требования человека профессионализма с ним разговаривают как с крепостным. А требуя, как Райкин говорил, зачем балерина просто так ногой крутит, давайте привяжем к ней динамо-машину, пусть электричество дает, вырабатывает. Да. Ну, вот что-то очень похожее. Но все-таки что-то можно сделать? Что-то нужно делать, и что мы обречены, как лягушки, пахтать это молоко, это понятно, но хоть что-то сделать можно?
Ну, вы понимаете, кажется, Анна Андреевна Ахматова говорила, что в России надо жить долго. И, скажем, кто мог еще в 83-м году предвидеть 87-й? Наверное, никто. Или, может быть, какие-то особо дальновидные гении. Но дело не только в этом. Мне кажется, что вообще жить надо по великому принципу, делай, что должно, и будь, что будет. Кое-что делать можно. Можно говорить с детьми искренне, можно писать какие-то тексты. В том числе, мне кажется, что потребность в просвещении растет, потому что, ну вот еще 10 лет назад представить такого обилия публичных лекций по самым разным направлениям было совершенно невозможно. Я не знаю, почему вдруг в обществе возникла такая тяга к публичным лекциям, но мне кажется, что это обнадеживающая тенденция. Вот появились эти, так сказать, единые учебники. Ну, хорошо. Пусть они появились, значит, нужно писать какие-то пособия или популярные книги, из которых можно почерпнуть иное. Сегодня есть интернет, да, значит, даже то, что не будет издано, может распространяться в интернете. Можно приглашать в школы разных интересных людей. Нет, делать можно. Довольно многое. Вот. Но только нужно еще другое учитывать, что тот сектор, который в этом нуждается, он велик, но узок. То есть он велик в цифрах абсолютных, но не велик в относительных. Я не знаю насчет этих 14-86%, это никто не мерил, но то, что мыслящим всегда бывает меньшинство, но это не секрет. Вот.
Я думаю, по одному последним вопросу мы зададим, да, и тогда перейдем на прямое общение с аудиторией. Ну что, по последним вопросам? Историко-просветительская деятельность. Вот, собственно говоря, о ней мы и начинали говорить, и вы о ней упомянули, и то, что запрос в обществе растет на получение информации и качественной информации, оценочных суждений, экспертных оценок. Вот как ее лучше вести в современных условиях, на ваш взгляд, да? Как учитывать, что современный человек, пользуясь интернетом, может получить информацию легко и быстро, но вот качество этой информации весьма проблемно.
Ну, вот именно поэтому я говорил о том, что просто так отпустить, скажем, подростков в свободное плавание по просторам интернета, это занятие совершенно бессмысленное. Потому что там достаточно велик шанс наткнуться на информацию, в лучшем случае поверхностную, а в худшем вредоносную. И здесь, конечно, роль взрослого человека, и это не обязательно только школьный учитель, очень велика. Это могут быть и какие-то лекции, вот, скажем, такого типа, которые на канале «Постнаука» читаются. И мне кажется, это очень большой и очень важный ресурс. Это может быть просто какое-то, ну, так сказать, приобщение моих коллег к тому, что делается в науке передовой, самыми разными способами. Это могут быть и пусть даже онлайн-курсы, это могут быть и вот такие публичные лекции в интернете, и не в интернете, это может быть какое-то популярное книгоиздание. Кстати, ниша книгоиздания очень сейчас в плохом состоянии, потому что когда обычно человек входит в книжный магазин и подходит к полке, которая называется «История», то там 90% это мусор. Просто мусор. Я не очень понимаю, каким образом можно с этим бороться, потому что издательства ориентируются на спрос, это понятно. Но, тем не менее. И вообще, можно и в школу приходить. Понимаете, но главный ресурс, конечно, сегодня это интернет и такая достаточно систематическая в этом плане работа в сети, потому что иначе получится то, что мы видим, например, в группах в такой популярное юношество сети «Контакт». Никогда не забуду. Влез я, ну, вот поинтересоваться, что там происходит в каких-то группах. Помню, это была группа по средним векам. Читаю феерический текст. Знаете, вот старый анекдот о том, кто за сколько может выучить китайский язык. Ну, профессор говорит, всю жизнь учил и не выучил. Аспирант говорит, ну, лет за пять. А студент спрашивает, когда сдавать. Вот вижу безумную фразу. Значит, не преувеличивая, могу сказать, что о крестовых походах я знаю все и готов консультировать. Ну, что первое я сделал? Первое я поинтересовался, что за персонаж. Вот какое образование у него? Я не ошибся, это был сельскохозяйственный техникум. Ну, нормально, потому что профессионал же так не напишет. А профан – да. Дилетант тоже нет, а профан – да. Вот для того, чтобы интернет не был наполнен только людьми, которые о крестовых походах знают все и готовы консультировать, ну, для этого нужна какая-то, как мне кажется, целенаправленная работа. И еще одно. Понимаете, вот сегодня вроде бы государство наше взялось, ну, точнее, Москва, взялось за наполнение интернета контентом, специально предназначенным для учителей. Я говорю о так называемой Московской электронной школе. Я туда слазил пару раз. Даже не пару. Дело не в том, что контент плох. Там контент плох, он ужасен. Но дело совсем не в этом. Понимаете, и вот тут выходим опять назад. Дело в том, что вся эта просветительская деятельность, она, конечно, важна очень. Но это полдела. А вторые полдела – это все равно человек, который за всем этим стоит. Вот я недавно вступил в спор с одним молодым сравнительно директором школы по поводу этих самых электронных способов образования. И суть нашего спора сводилась к тому, что все эти ребята полагают, что хороший сценарий урока – это уже хороший урок. Это совершенно не так. Потому что по любому хорошему сценарию урок, который дал человек, которому этот сценарий не подходит, будет провальным. Даже если этот учитель сам по себе вполне хорош. Поэтому не надо рассчитывать на то, что вся эта просветительская работа будет сразу вываливаться в школу. Нет, конечно. Она предназначена для работы индивидуальной, для тех, кто интересуется. К сожалению, тех, кто интересуется в пределах вот отсюда до туда, их просветительской работой не возьмешь. Они могут быть окучены только в своей родной Марье Ивановне, в своей родной школе. Никакими иными способами это не делается. Марью Ивановну для этого надо совершенствовать. Мы сейчас пойдем по второму кругу.
Тогда последний мой вопрос, без которого я все-таки не могу обойтись. Мы отчетливо наблюдаем последние 15 лет, что государство усвоило себе в качестве идеологии некоторую политику памяти или историческую политику. Вот в какой степени эта историческая политика наших властей сказывается на школьниках, на учениках?
Вы знаете, я думаю, что сказывается меньше, чем того хотело бы государство, но тем не менее сказывается. Почему меньше, чем хотело бы государство? Потому что люди, которые всем этим занимаются, они не знаком с возрастной психологией. Не в том виде, в котором мне ее преподавали в институте 40 там, лет назад. Я тоже в этом виде с ней не знаком, потому что на лекциях ничего не услышал. Потому что лекции были в таком виде, что слушать их было нельзя. Вот. Но есть какой-то опыт. И опыт этот говорит, что когда ребенку говорят: «Вась, ты сядь, и я сейчас тебя буду воспитывать», то он вот в процессе этой беседы думает о чем угодно. О том, как он завтра будет играть в футбол, о том, как на него вчера посмотрела соседка по парте. Но только не о том, что ему говорят. Потому что от этого он сразу отключается. И поэтому все эти программы патриотического воспитания, они никакого значения не имеют. Но когда изо дня в день происходит вот такая накачка со всех сторон, и через школу, и через так называемую юнармию, и через телевизор, и, кстати сказать, не надо об этом забывать, через социальные сети тоже, то у детей вырабатывается, ну, как вам сказать, некий, во-первых, комплекс превосходства, во-вторых, и, кстати, этот комплекс превосходства очень часто накладывается на пороки массового сознания. Национализм существует везде, и совсем не только в нашей стране. Его очень нелегко держать в узде, но очень легко выпустить из узды. Это и происходит. Плюс милитаризация сознания. Конечно, это происходит, тем более, когда, ну, человеку растущему говорят, что вот вокруг враги. Состав врагов очень причудливо меняется, потому что социологи там прослеживают вот эти списки наиболее враждебных стран. Ну, Соединенные Штаты там, по-моему, с 99-го года уже ни разу никуда не уходили. А так враги меняются. То Эстония вдруг попадает в главные враги России со своими 1,5 миллионами населения. То Грузия вдруг становится особо враждебным государством. Ну, последние 6 лет, то, что мне еще лет 10 назад казалось совершенно невозможной вещью, что Украина стала самой враждебной. И, кстати, надо сказать, что тут достигнут двусторонний эффект, потому что, когда читаешь обсуждения в социальных сетях, то степень накала, так сказать, негативного со стороны российской и со стороны украинской, в общем, совершенно зеркальны, потому что, ну, наверное, это два разных народа, но все-таки это настолько плотно сросшаяся в свое время часть советского народа, что удивляться такой яростной агрессивности не приходится. Вот, так что недооценивать эту историческую политику не надо, она в чем-то успешна и достаточно опасна.
Спасибо.
Ну что, коллеги, переходим к очень важной части нашей беседы. Это вопросы. Значит, просьба представляться, вопросы, просьба формулировать кратко и ясно. Затем будет дана возможность и высказаться, да, и высказать какую-то свою точку зрения, свое суждение. Пожалуйста, давайте начнем.
Спасибо. Меня зовут Евгений Шмуклер. И у меня такой вопрос. Есть две противоположные точки зрения. Одна повторяется из разных источников, очень часто распространенная, насчет того, что молодежь, если она всегда не та, то сейчас она стала не та в Кубе или там совсем не та.
Я не понял слова.
Молодежь.
А, не та.
Она всегда не та, это давно, но сейчас она стала особенно не та. Ну, это очень часто слышится, обычно это говорят об уровне студентов, но то же самое я слышу и о школьниках, и о самых маленьких детях, что, ну, в общем, что все плохо. Другая точка зрения высказывается одним человеком, Дмитрием Быковым, но он достаточно как бы активно эту точку зрения высказывает. Насчет того, что современное поколение самое гениальное, и оно просто показывает потрясающие какие-то интеллектуальные способности. Но вот мне интересна ваша точка зрения на эту тему.
Можно я с конца начну?
Да.
Я, вы знаете, очень люблю творчество Быкова на актуальные темы. Восторгаюсь тому, как этот человек ухитряется на любую тему высказываться в стихотворной форме. Но, к сожалению, чем больше я вижу его высказываний на темы, так сказать, общественно-политические, тем более легковесными мне эти высказывания кажутся. Вот давайте я этим ограничусь по поводу высказываний Быкова. А что касается молодежи, вы знаете, вот, ну, вот я достиг в этом году пенсионного возраста, мне, так сказать, случилось 60, и я очень хочу избежать того отвратительного признака старения, который заключается в рассуждениях о том, что вот молодежь пошла не та. Потому что как только человек начинает рассуждать о том, что вот а в наше-то время, а вот мы-то уже, это значит, он состарился. Ну, в данной аудитории, я думаю, этот фокус не пройдет. Значит, вот там процитировать известный текст о том, что молодежь не уважает отцов, и спросить, сколько ему лет, потому что здесь, я думаю, многие понимают, что этому тексту 4000 лет. Это текст древнеегипетский. И он никуда не делся. Молодежь всегда не та, вы совершенно правы. Я проработал в школе уже почти 40 лет. Я вижу два принципиальных изменения. Дети стали гораздо более свободны, неразвязны, я не это имею в виду. Развязность тоже прибавилась, но я не это имею в виду. А свободны внутренне. Потому что мы привыкли, так сказать, строем ходить, а они не. Я им всегда говорю: слушайте, люди, когда я учил в школе, мы учителя встречали входящего в класс уже стоя. Они ржут в ответ, потому что они понимают, что сказать я это могу, а добиваться, чтобы оно было так, мне в голову не придет. Вот. Это радостное изменение. Нерадостные изменения читают гораздо меньше. Но на самом деле это неизбежно, потому что мы были в той обстановке, когда книга была единственным, по сути дела, доступным развлечением. Сейчас это совсем не так. И главное, я думаю, заключается даже не в том, что меньше читают, а в том, что очень резко сменился круг чтения. Я тоже читал, в общем, не совсем те книги, которые читали мои родители. Во всяком случае, когда мне пытались там в третий раз подложить на стол «Дикую собаку Динго», я уже взъерепенился, потому что читать я ее не мог. Но это один такой пример, их много на самом деле. Но сейчас круг чтения сменился гораздо быстрее. Нынешние дети, те книги, от которых мы были в восторге, там какой-нибудь Жюль Верна или даже Дюма, читать не могут по очень простой причине. Эти книги для них медленные. Медленные. Темп жизни очень увеличился, кроме того, визуальная культура. Но никаких других изменений принципиальных я, честно говоря, не вижу. Дети как дети. Помните, как Воланд говорил? Люди как люди. Квартирный вопрос только испортил их. Ничего в этом смысле не меняется.
Да, большое спасибо, Давыдов Игорь. Я все-таки хотел уточнить по поводу двух тем, которые вы говорили. Первый вопрос об авторитете учителей. Ведь он рухнул еще вместе с Советским Союзом, по большому счету.
Простите?
Я говорю, тема первая – это авторитет учителей, который рухнул на излете Советского Союза, по сути, когда действительно вскрылось и прочее, стало можно критиковать. И это был объективный процесс, во многом заслуженный. Но ведь свобода 90-х, она же не прибавила...
Резонирует.
А, извините. Но ведь свобода 90-х не очень прибавила им авторитет, по крайней мере, на моей памяти. В те же 90-е годы у них не было авторитета так же точно, как нет и сейчас. Поэтому сам факт свободы, он, мне кажется, не является критерием. Поэтому я хочу уточнить у вас, что вы как бы вот. И второе, это вопрос про политику памяти и учебник истории. Вот все-таки, на ваш взгляд, учебники при упоминании тех или иных событий, они как бы вот этот пантеон героев-антигероев и так далее, рэперных точек событий, они помогают в коллективном сознании формировать? Или это уже как бы то, что было в 20 веке, а сейчас это как бы ну ничто? Вот, спасибо.
Мне кажется, что... Понимаете, ну это два разных вопроса совсем. И что касается свободы, она... прибавила авторитет тому учителю, который авторитетом пользовался, и убавила тому, который им не пользовался заслуженно. Давайте так скажем. Потому что профессия наша массовая. И в ней есть люди, которые, ну, как вам сказать, героями педагогики не являются. Я с такими знаком. Знакомы с учителями, на которых я смотрю с восторгом. И им, поверьте, прибавила та свобода авторитета, потому что они смогли не оглядываться за каждый свой шаг и не тормозить себя на каждом шагу. Понимаете, а то, что происходит сейчас, когда начинается снова возвращение к внутренней цензуре, к самоцензуре, это совсем другого порядка явление, и это явление, которое действительно по... подлинному учительскому авторитету бьет, потому что есть два вида авторитета. Один авторитет – это когда человек требует, чтобы его уважали, потому что он в должности. А другой авторитет – это когда человека уважают, потому что прислушиваются к его словам. Это разные вещи. Вот. А что касается второго вопроса, который вы задали, видите ли, вы ограничились только 20 веком. Мне кажется, это не совсем правильно, потому что формировать историческую память может и учебник, рассказывающий о вещах более ранних. Понимаете, у нас в стране есть, я говорю о российской истории, потому что она, как правило, и более актуальна, да и, честно говоря, мне интереснее о ней рассуждать. Есть некоторые точки, которые внезапно оказываются спорными и актуальными. Понимаете, вот Иван Грозный, он вечно актуален. И отношение к этой фигуре, выразившееся, скажем, во внезапном возведении памятника в Орле, это что, разве не историческая память и не политика памяти? Политика памяти самая настоящая, потому что я не помню, кто это написал. Кстати, может и Быков, а может и нет. Что памятник Грозному в Орле поставили потому, что неудобно было поставить памятник Сталину. Вот и все. И таких вещей очень много. Достаточно актуален вновь Александр Невский. Но не тот Александр Невский, который был, так сказать, в реальности, а спор между Александром Невским реальным и Александром Невским агеографическим. Только поскольку агеографического никто не знает, то сказать это надо по-другому. Между Александром Невским реальным и кинематографическим. Ну и тут, понимаете, вот несколько лет назад, да лет 10 уже, а может и больше, был снят фильм «Невская битва» он назывался. Кто его помнит? Ну вот вы, явление редкое, поверьте. Фильм Эйзенштейна был, как мы понимаем, снят до войны. Помнят его сейчас, потому что он был, ну, исторически он ужасен, и слова правды в нем нет ни одного. Но на то же это был все-таки Сергей Михайлович Эйзенштейн. А «Невская битва» — это такой голливудский блокбастер, только труба пониже, дым пожиже, фильм «Однодневка», которым даже зацепиться не за что. Вот, понимаете, мне, например, всегда кажется, что если выйти на Московскую улицу, остановить 100 человек и попросить назвать трех царей, то практически не ошибешься. Потому что, знаете, вот ложка-вилка, фрукт-яблоко. Русские цари, Иван Грозный, Петр I, Николай II. Ну, Николая II мы оставим для обожания известному депутату Госдумы. А что касается двух других, то, понимаете, дело в том, что это ужасный выбор, очень много говорящий о нашем обществе, потому что это выбор тиранов. Не назовут вам ни царя-освободителя Александра II, ни Екатерину II, с которой началось, по большому счету, становление гражданского общества в России, а назовут вот этих двоих. И не только потому, что о них больше всего снято и больше всего написано, но и потому, что действительно в обществе до сих пор такое ощущение. Кто страшнее, тот и величественнее.
Имел не формирование с помощью событий 20 века, а имел в виду роль учебников при формировании исторической памяти, что в 20 веке они формировали,
повторю,
а сейчас
повторю,
они формируют на ваш
повторю
взгляд,
только
или
то,
нет?
Что говорил уже сегодня. Учебник – это некоторая база, которая облегчает работу учителю. Есть учебники, их не так много, по которым дети учатся самостоятельно, потому что они их читают и им интересно, к этому надо стремиться. Но в основном учебник – это, так сказать, помощник в работе учителя. А от Марьи Ивановны зависит больше, чем от учебника. Если это такая Марья Ивановна, которая обладает хоть каким-то авторитетом у своих учеников.
Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Зимин Георгий. Я хотел бы задать вам вопрос. Значит, для меня, ну, как бы в будущем, возможно, актуально. Вот, значит, человек абстрактный отучился на истфаке, ну, несколько лет. У него нет почти никакого опыта, но зато есть диплом исторический. Вот как вы думаете, ну, как вы можете посоветовать, куда он может пойти и чем заняться?
Вы не обижайтесь на то, что аудитория заулыбалась, потому что смеются не над вами, а над собой в прошлом. Или настоящим.
Некоторые явно настоящие.
Понимаете, мне было легче, чем ребятам, которым приходится сделать этот выбор сегодня, по очень простой причине. У меня просто выбора никакого не было. Мне сказали: «Милчик, будешь работать в школе?» Ну, я пошел в школу, потому что другого не было дано. Вообще, понимаете, вот в моей жизни профессиональной совершенно точно сработал принцип, что Господь не делает, все к лучшему. Потому что я не знаю, встретил ли бы я, поступи я в МГУ, человека, который сыграл бы в моей жизни такую роль, какую сыграл в ней Кобрин. Оказался бы я на месте, попади я не в школу, а, скажем, в какой-то научный институт или в редакцию, или в музей. И даже, понимаете, вот в 90-м году, когда мне пришла в голову эта самоуверенная идея, а не написать ли мне учебник, вообще она могла прийти в голову только вот на фоне той внезапно явившейся свободы вот конца 80-х годов, потому что ну, в 83-м году мог об этом школьный учитель думать? Не, ну, написать можно было все, что угодно, там, себе в стол, а издать никак. Я стал писать, а потом у моей приятельницы случился такой разговор. «Слушай, ты не знаешь человека, который мог бы написать школьный учебник?» И она замечательно ответила. Она сказала: «Я не знаю того, который сможет написать, но я знаю того, который пишет. Могу вас познакомить». Так я попал в МИРУС, Московский институт развития образовательных систем, где, собственно, первые два учебника и вышли. Понимаете, возвращаясь к вопросу, который вы задали, историческое образование тем хорошо, что оно достаточно универсально. Возможности работы, ну, как мне представляется, это и журналистика, и наука, и политология. Другое дело, что в наше скорбное время я бы не очень советовал политологией заниматься, но это вопрос отдельный. Это и преподавание, это, кстати сказать, и социология, полно социологов с историческим образованием, это и культурология. Другое дело, что, понимаете, человек, вышедший из вуза, ни в какой области не является профессионалом. Вузовское образование базовое, а профессия нарабатывает в школе. В моем случае, в редакции, в случае журналиста, в музее, в случае музейного работника и так далее. Оно этим хорошо, и этим же оно плохо, что оно достаточно общее и универсальное. Потому что сегодня, к сожалению, есть одно «но». И в мое время его не было. Понимаете, когда мы заканчивали, ну, самые сильные студенты у нас мечтали о науке. Сегодня наук не кормят. А это тоже учитывать надо. В наше время это же никто не учитывал, сколько ты будешь зарабатывать в той или иной сфере. Потому что везде зарабатывали, грубо говоря, примерно одинаково. А сейчас это совсем не так. И в такой сфере, как пиар, тоже историков полно. Так что не бойтесь. Бояться не надо. Историческое образование, если оно добротное, оно хорошее образование.
Ну, насколько я понял ваш вопрос, я бы вам все-таки порекомендовал бы при выборе профессии всерьез прислушаться к себе и приглядеться к себе, что получается, к чему тянет. Потому что это как бы залог того, что пойдет или не пойдет, будет ли отдача, если Божья искра, и в чем она. И прежде всего, по большому счету, это же так со всеми профессиями, нужно нащупать в себе Божью искру, а здесь настолько много разных специализаций, что они все разные.
То, чем что заниматься хочется.
Да, музей – это одно, преподавание в школе – другое, работа ученого совершенно третье. А пиар-отдел – это совершенно четвертое, пятое, даже, по-моему, в другой вселенной лежит.
Но, тем не менее,
Анатолий Голубовский, значит, у меня вот какой вопрос, Леонид. Я хочу привязаться вот к тому, что вот есть такие еще сферы применения, как культурология и так далее. Еще к тому, о чем было сказано, к тому, что было сказано по поводу историко-культурного стандарта в той его части, которая связана как раз с историей, то, что принято называть историей культуры. Вот эти наборы имен, совершенно случайных, абсолютно иногда странных, иногда жутких и так далее. Сейчас не буду просто приводить примеры. Палат Бюлаглы из таких более-менее еще приемлемых таких имен. Ну, я не знаю, когда говорят об искусстве изобразительном, это же все есть как бы в истории культурной. То есть это как бы входит в некоторый стандарт в то, что должен знать ученик, да? Там Шилов, Глазунов, какой-нибудь Никас, Сафронов среди тех художников, которых обязательно нужно знать, ну и так далее, и так далее. Значит, это вообще-то сложная проблема, потому что все-таки основное внимание уделяется политической истории в школьном образовании, я имею в виду. И как бы, ну, это все зависит, конечно, от учителя, но поскольку мы рассуждаем все-таки о преподавании истории как массовом таком явлении, и о школьном учителе как массовой профессии истории, вот ваша позиция по поводу того, каким образом интегрирована вот эта вот вся, все то, что связано с традиционным представлением о том, что есть культура и что есть ее история, в персоналиях ли, в явлениях, в направлениях.
Это вопрос очень серьезный.
Да, и последний, потому что как бы опыт, ну, понятно, что у нас есть литература как предметная область, в которую уходит огромное количество всякой истории. И по моим наблюдениям, я не знаю, вот у нас среди друзей, в общем, очень сильными историками, именно с точки зрения как бы того, как они ориентировались в как они ориентируются, оказываются именно филологи, например. Да? Люди, которые получили филологическое образование, они иногда лучше историки, чем
нередко.
Историки. Нередко, нередко, нередко. Иногда, я и говорю, нередко. Бывает и такое.
Но, знаете, одна из самых больших проблем в школьном преподавании, и пока, к сожалению, в массовой школе нерешаемых, это интеграция трех предметов. Истории, литературы и того, что в одних школах называется мировой художественной культурой, в других – история искусств, в третьих – еще как-то. Но с литературой эта интеграция совсем не получается по очень простой причине. Год отводится в школе на 19 век по истории и как минимум два по литературе. Пушкин всерьез начинает изучаться в 9 классе, а Толстым, по-моему, заканчивается 10. Ну, поскольку Чехова никто в 10 классе не изучают, все переносят в 11. Но вот такие технические вопросы, как говорится, не здесь обсуждать. А что касается того, как излагать историю культуры в учебниках, то прежде всего это не должен быть перечень имен. Понимаете, вот я вспоминаю один учебник по истории 20 века, изданный еще во второй половине 90-х годов. И там была такая замечательная сюжетная такая часть «Развитие науки в 20-30-е годы». Вообще, надо сказать, что для любого историка писать о развитии точных наук – это мучение, потому что это чужое поле, в котором ничего не понимаешь. Ну, можешь написать там, чтобы развивалась физика твердого тела и еще что-нибудь, да. Вот. Но тут это выглядело совсем хорошо. А именно, развивалась, дословно, развивалась физическая наука, скобки открываются, три фамилии, скобки закрываются, биологическая наука, историческая наука, везде было по три имени. Но поскольку я в свое время интересовался печальной историей советской биологии, то эти три имени я запомнил. Это были Прянишников, Мичурин и Вавилов. Понимаете, перечисление их таким образом вещь вообще неприличная. Но дело даже не в этом. А дело в том, что вот если эти имена убрать, вот все девять имен убрать, и получится текст: развивалась физическая наука, историческая наука, биологическая наука. А зачем эта фраза в учебнике? Она какую информацию несет в себе? Понимаете, поэтому перечень имен – вещь глубоко бессмысленная. Если речь идет о науке, то должны быть показаны какие-то научные достижения, какие-то тенденции. Если это, скажем, развить биологии той же, то если речь идет о второй половине 20 века, то обойтись без генетической сессии 48 года нельзя, без имени Лысенко нельзя и тому подобные вещи. Если речь идет о литературе, то мне кажется, должны быть прежде всего, с учетом того, что есть рядом, вот в соседнем кабинете, историк не должен заниматься литературоведением. Он должен показать, какие существуют основные стили и почему динамика их смены именно такова, и как это связано с обществом. Если идет рассказ об архитектуре, то не нужно заниматься, так сказать, подробно художественными особенностями. Это сделают на мировой художественной культуре. А вот объяснить, почему там русский стиль появляется во времена Николая I, а неорусский стиль во времена Александра III, вот это интересно. А просто так, механически, перечни имен, это ничего не даст. Понимаете, вот показать, что там не случайно 20-м годам 20 века был присущ конструктивизм, а 40-м ампир, вот это интересно, потому что это можно увязать с идеологическими изменениями в стране. Задача историков сколь такова. Потому что великий русский поэт что говорил? Он говорил: никто не обнимет необъятного.
Прошу еще вопрос.
Добрый вечер, Тимур Алексеев, учитель Московской школы. Я бы вот, наверное, такой хотел бы вопрос задать, возвращаясь вот к предыдущему вопросу молодого человека. Вот тем, кто после исторического факультета все-таки выбор сделал, и как вы пошли в школу в 22 года, вот какой бы вы им дали сейчас совет? У меня вопрос такой. Он такой, скорее, актуальный, и насущный.
Вы знаете, я уже довольно давно оказался в том возрасте и статусе, когда задают вопрос, а что бы вы пожелали молодым учителям? И вы знаете, я всегда отвечаю очень коротко и одной единственной фразой – не бояться. Вот не бояться детей, не бояться администрации, не бояться делать ошибки, не бояться настаивать на своем стиле преподавания, не бояться. А больше ничего не посоветуешь, все остальное индивидуальным опытом набирается. Я в 22 года оказался в школе. 38-й год заканчивается. А там видно будет.
Владимир, Москва, как вы считаете, а почему в нашей стране создается очень мало художественных фильмов на школьную тему? Они, я считаю, самые интересные. Спасибо большое.
У нас не создается мало фильмов на школьную тему. Понимаете, я вот недавно, наверное, в 150-й раз посмотрел «Доживем до понедельника». Я с удовольствием пересматриваю «Розыгрыш». По-моему, раза два всего в жизни смотрел «Ключ без права передачи». И как-то это, в общем, не совсем оказалось мое. Я, к сожалению, не могу нигде пересмотреть фильм, который мне когда-то очень понравился. И, кстати, хочу проверить свое впечатление, потому что я тогда еще школьником был. Он назывался «Переступи порог». Но всем этим фильмам 100 лет в обед. А из того, что я помню за последнее время, можно назвать два фильма, оба многосерийные, это сериалы, и они совершенно противоположные. Значит, с одним из них была такая замечательная история. У меня дома зазвонил телефон, и официальный голос меня спросил, что вы, Леонид Александрович, думаете по поводу вот такого вот фильма. К сожалению, сейчас забыл, как он назывался. Вот, ну, звонила-то моя однокурсница. Она была продюсер фильма, она не знала, что я это знаю. И если бы я это не знал, я, может, и не узнал бы ее по голосу, а так узнал. Я ей сказал, ну, сначала я подурачился, а потом сказал, мать, ну, ты пединститут кончала, в школе когда-то работала, не можешь не понимать, что кроме как сладкую комедию мы это воспринимать не можем. Вылетело начисто из головы название фильма. А? Ну, конца 90-х. «Простые истины», конечно, конечно. Я прошу прощения. А второй сериал – это «Школа». Ну, вот Гай Германики. Я честно признаюсь, я видел, по-моему, 1,5 серии. И по поводу этого фильма я впал в тяжелое неистовство. Значит, и неистовствовал до тех пор, пока замечательный московский педагог Евгений Александрович Ямбург в ответ на мои там вопли сказал, вас всех развели как лохов. Ну, бывает, идешь по полю, а на поле дерьмо. Ну, бывает, бывает. Но ведь не бывает же, чтобы на поле было только дерьмо. Больше мне по поводу этого фильма сказать нечего. А почему так получилось, почему теперь такие фильмы снимают? А я об этом говорил сегодня, заметьте. О том, что отношение к школе как к институту, дело же не в учительстве, а в школе как к институту, стало крайне пренебрежительным. Другой вопрос, что, понимаете, у нас очень много фильмов снимают добрых, таких остросюжетных, увлекательных, про полицию, милицию. А авторитета у ней что-то не прибавляется. Только дело не в фильмах. Я вот, знаете, приходя с работы, уставший как собака, одно время очень любил повалиться на диван и посмотреть какой-нибудь детектив. И желательно российский. Я вот предпочитаю свое родное. Ну вот какие-нибудь там «Менты», «Улица разбитых фонарей», «Ментовские войны». Но я тоже это смотрю как сладкую сказку, и никакого отношения к реальности в моем сознании это не имеет. Так что таким образом авторитет не повышается. А фильмы такие, как «Доживем до понедельника», но они каждый день не снимаются.
Спасибо. Ну, видимо, последние, да?
Спасибо, я прошу прощения, надеюсь, я ни у кого не отнимаю этим вопросом. Возможно, мне сейчас пришло в голову такое, имеет ли смысл вообще говорить, есть ли такое понятие, как учительское сообщество, или более частно учителя истории образуют какое-нибудь сообщество, или это просто множество индивидуумов, которые никак не... Нет смысла их группировать? Или у них есть все-таки какие-то общие качества?
Вы знаете, мне кажется, вы задали два разных вопроса. Вот есть ли это сообщество? Это один вопрос. А есть ли смысл его формировать? Это вопрос совершенно другой. И я думаю, что смысл его формировать есть, потому что много есть действительно профессиональных общих вопросов, хотя люди входят в это сообщество чрезвычайно разные и по своему опыту, и по своей квалификации, и по своим взглядам, и по своей психологии, и по своему уровню культуры, но массовая профессия. Попытка такая была сделана, я, честно говоря, грех такой у меня есть на душе, в реализации этой попытки поучаствовал. Это ассоциация учителей истории, я не сразу понял, что она строится сугубо сверху вниз и является не добровольным сообществом учителей, а некой государственной структурой, которая с учителями намерена работать. Когда это стало окончательно понятно, я оттуда по-английски удалился. Но если бы это... Ну вот не прощаясь. Если бы это можно было сделать вот снизу, это бы имело, наверное, какой-то смысл. Но, честно говоря, при том, что очень многие мои коллеги чрезвычайно загружены. Редко сейчас учителя имеют такую нагрузку, как я. У меня в этом году 21 час, а в следующем будет, я надеюсь, 18. Вот. А люди тянут и по 30 часов, и больше, потому что сейчас, ну, вы понимаете, что надо выполнять там очередные майские указы, не майские указы о том, чтобы зарплату повышать. Повышает зарплата только путем, ну, то есть в основном путем нарастания нагрузки. Вот, понимаете, не так давно то ли руководитель департамента образования, то ли даже мэр говорил о том, что сейчас в Москве учитель, работающий на полную, имеющий полную ставку, ниже 68 тысяч получать не может. И все замечательный текст, только он вовсе не означает, что за ставку люди получают 68 тысяч. А это означает, что когда у человека полная ставка, ему говорят, а вот ты еще, пожалуйста, там, грудь продленного дня посиди, то-то и то-то сделай, вот тогда будет у тебя такая зарплата. А если ты не хочешь, ну тогда пойди вон, потому что мы найдем того, который согласится. У меня, к счастью, в школе такого нет. И зарплата моя попадает вот при моем 21 часе. Она больше этого минимума, действительно. Но это, правда, не 18, как положено, за ставку, а 21 час. Но дело в том, что если ее там проанализировать, то там выясняется, что туда входит грант, а это 10 тысяч. А, ну, вот школа получила грант, и поэтому я эти 10 тысяч получаю. А школа могла же и не получить грант, и не войти в эти первые 20. И что тогда? Ну, когда-то, N лет назад, я получил премию мэра, и поэтому мне школа сохранила надбавку, которую за это дело платили, это еще 10 тысяч. А если, так сказать, надбавки бы этой у меня не было, и тогда это было бы совсем не 68 тысяч, и поэтому я думаю, что в городе достаточно много людей, которые этой зарплаты не имеют. А на малые нагрузки уж точно не имеют. Для того, чтобы нагрузку получить эту, люди наваливают на себя, то есть эту зарплату, чтобы получить, люди наваливают на себя нагрузку. Вот четвертая четверть, как со мной было уже учителя ходят, все замотаны. Понимаете, любое сообщество требует сил, времени, энтузиазма. Пока у моих коллег, у некоторых, их очень немного, но я с большим уважением отношусь к тому, что они делают, хватило энтузиазма на создание альтернативного профсоюза, профсоюза учитель. Я в его работе никогда участия не принимал, только знаю о нем. Поэтому я вам скажу так, вот если бы такая организация снизу стала создаваться, это было бы прекрасно, но, к сожалению, у нас в стране большая часть инициатив, которые предпринимают сугубо снизу, очень недолговечные. Вот вольное историческое общество, которое мы втроем здесь представляем, ну, во всяком случае, пока это такое достаточно отрадное исключение. Но его все-таки создали не в учительской среде. Поэтому тут я не очень верю в то, что это в ближайшее время возможно. Но, может быть, люди, которые, так сказать, лет на 20 помоложе меня, на 20, на 30, может быть, что-то и осилит. Я уже точно нет.
Василий Таран, учитель школы, тоже московской. У меня немного запоздалый вопрос по поводу преподавания детям материала о войне. Вот в каком ключе, по вашему мнению, стоит его преподносить детям, учитывая то, что, возможно...
Да, это очень важный вопрос, тем более в эти дни. Я попробую ответить
Ну, вот именно так. Вот меня про ответственность интересует, потому что ну, есть вероятность, что дети о войне до урока истории там определенного знают какой-то определенный минимум.
Да, это очень, очень важно. Понимаете, эта ситуация совсем другая, чем была в те годы, когда, скажем, в школе учился я. Потому что нам не надо было ждать урока истории в 10 классе, чтобы узнать о войне. Мы каждый день, так сказать, могли узнавать о войне в кино. От старших, у меня родители не воевали. Они по возрасту не подходили, им было к началу войны 7 лет. Но у меня воевал дед, родители пережили войну детьми, и я еще не знаю, кто мне больше... Нет, знаю, конечно. Конечно, они мне больше рассказывали о войне, чем дед, потому что дед не рассказывал вообще ничего. Дед категорически отказывался о войне разговаривать, он только я знал, что его спасла санитарная собака, нашла его валявшегося без сознания. Самое страшное наказание в раннем детстве было: будешь безобразен, сейчас ногу покажу. Это было зрелище не для слабонервных. У него была тяжелейшая гангрена, ему ногу чудом не отняли. Голень такого черно-багрового цвета была вся. И осколки выходили до самой смерти. Понимаете, поэтому для нас война была, ну как вам сказать, я 12 лет спустя после войны родился, но она была живая для нас. У меня воспитательница в детском саду, женщина с образованием 4 класса, уже очень немолодая, нам тогда говорила, вот я это помню сейчас, детки, войны не будет. Хрущев сказал, что войны не будет. Мы не очень знали, кто такой Хрущев, и, конечно, так в ее сознании преобразились слова о том, что нет фатальной неизбежности войны и нет фатальной неизбежности мира, ну, как ей было доступно. Но дело в том, что она пережила войну, в отличие от моих родителей, с человеком взрослым, и для нее было принципиально, чтобы не было войны. Вот для нее это была, понимаете, жизненная установка. Нынешние действительно знают очень мало. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, при той крохотной нагрузке, которая у нас с вами есть временная для того, чтобы о войне рассказывать, рассказывать детям подробно, как это делалось в мои школьные годы или в мои там ранние учительские годы о ходе боевых действий, и невозможно, да и не нужно, наверное. Хотя, кстати, в вопросах единого экзамена война отражена так, что можно подумать, что ее можно изучать 1,5 месяца. Но, увы, экзамен пока сдают не все. А там дальше посмотрим. Понимаете, мне кажется, что в таком плане стратегическом о войне нужно говорить, во-первых, как о страшной трагедии, чтобы вот ощущение, что войны быть не должно, что ничего страшнее нет, в детские головы было бы заложено просто, прочно. С другой стороны, понимаете, мне кажется, очень важно объяснить детям, что бывает война и война, и бывают ситуации, когда не воевать нельзя. Понимаете, вот я сошлюсь на неожиданную в данном контексте книгу. Это будет... Сейчас. Это что с головой? Марио Пьюзо. Значит, вот это... «Крестный отец». И там есть такая фраза. Ее автор потом сопровождает иронической ремаркой, но фраза-то серьезная. Вот дали бы Гитлеру по мозгам в 1938 году, может, и войны бы не было. Ну и после этого следует ремарка, что если бы, так сказать, мировым сообществом поручили бы руководить главарям мафии, то, может, оно было бы и ничего. Вот. Но если говорить всерьез, то, понимаете, бывают такие ситуации, когда если ты не остановил агрессора сейчас, то завтра ты будешь останавливать его несравним большей кровью. Это тоже должны дети понимать, потому что без этого тоже исторического сознания не бывает. Мне кажется, что вот Это к тому, что происходило вот в эти последние дни. По поводу знаменитой фразы Булата Акуджавы. «А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Ну, понятно, что такое цена войны, да? Так вот, понимаете, разница в том, что так имеет право, может говорить солдат, но не имеет права говорить генерал и маршал, потому что маршал жертвует чужими жизнями, а солдат своими. Вот это, мне кажется, тоже очень принципиальная вещь. Я совсем не хочу сказать, что вот та победа, которая была одержана, не должна вызывать чувство гордости. Должна. И чувство стыда тоже должна. Потому что, понимаете, да, это был колоссальный, невероятный ратный труд. И ровно поэтому старики, которые выжили после передовой, не штаба, а передовой, о войне не рассказывали. Понимаете, дед не рассказывал о войне не только мне, но и матери. И мама, это еще было до того, как я родился, когда-то пристала к бабушке, а почему папа ничего не рассказывает о войне? И та ей сказала, ну ты же девочка уже взрослая, ты же должна понимать, что война – это прежде всего грязь, кровь, вонь, так сказать, состояние, в котором человек не должен находиться. И, понимаете, вот это должно вызывать ужас. И в то же время гордость за то, что люди это перенесли, на своих плечах вытащили. Но это гордость за солдата, который весь этот ратный труд вытащил на себе, а не за то государство, которое его поставило в такое положение, когда он должен был все это такой ценой на себе вытаскивать. Понимаете, вот я думаю о том, какие военные мемуары можно и нужно рекомендовать детям. Понимаете, у нас генеральских мемуаров, которые можно было дать просто почитать, нет. Даже жуковские, в общем, скучны. Ведь это же бесконечная айна колонна маршерт. Я сравниваю это с мемуарами Амара Брэдли, которые читаются как художественная литература, становится досадно. Понимаете, а лучшие мемуары о войне, которые я читал за последние годы, это Глинка о блокаде и Никулин «Война». Так это мемуары сотрудников Эрмитажа, людей определенного уровня культуры. Понимаете, есть книги, которые нельзя детям дать читать. Нельзя, потому что я первую из них прочел и, в общем, с трудом засыпал после этого, а вторую еще только полистал и читать еще не решился. Это книги Ярова, Сергея Ярова покойного. Вот «Блокадная этика». Я ничего страшнее не читал в своей жизни, а я, поверьте, читал много страшного. Вот. И кроме того, ну как, говоря о войне, нужно показывать и ее изнанку тоже. Вот ту страшную цену, которую пришлось заплатить, и почему ее пришлось заплатить. Вот это то, что ребенок должен вынести из изучения войны, как мне кажется. И тогда, может быть, вот все то, что называется вот этим ужасным словом «победбесие», он не будет воспринимать с восторгом. Понимаете, я честно вам скажу, что я даже к инициативе «Бессмертный полк» в ее первоначальном варианте отнесся без восторга. Да, я понимаю, что очень много людей, которые совершенно искренне на эти демонстрации ходили и ходят. Мне это не близко, потому что, во-первых, я не очень люблю вот эту вот, ну, демонстрацию памяти в толпе. А во-вторых, я просто, у меня ветеран в семье один, вот дед. Потому что второй мой дед не воевал, он по возрасту не подошел, но уже в другую сторону. Староват был. Вот. И я твердо знаю, что дед к таким вот, коллективным проявлением памяти относился с крайней неприязнью. И мне ходить с его портретом по городу не разрешил бы ни под каким видом. Память не в этом. Но это мнение личное, оно никого ни к чему не обязывает. Вот. А когда детей наряжают там, трехлетних в военную форму, мама и папа, ну, как вам сказать, чего-то не понимают в этой жизни. Молодые еще, потому что, как правило.
Спасибо большое. Спасибо большое и нашему гостю.
Ну, это получилось, конечно, не совсем историк за верстаком, больше не об истории речь шла, а об учительской профессии, но тут никуда не денешься.
Ну, просто верстак другого вида.
Да.
Это модифицированный
это верстак. Я по специальности историк, а по профессии все-таки учитель.
Объединяется это все вместе словосочетанием «учитель истории».
Ну, да.
Спасибо огромное вам за интересные вопросы, за деятельное участие, за большой интерес. И вы зря переживали, народ пришел, и беседа, на мой взгляд, состоялась просто великолепно.
Спасибо. Месте. Спасибо.